Но тут Иисус, Навин и Халев говорят: люди добрые, подождите, послушайте, действительно так, действительно земля хорошая. Господь нас не обманул. Но если Бог нас не обманул в этом, то обманул ли Он нас во второй части, что мы войдем туда, и она будет наша? Да, это так, это великие рослые люди и сильные. Действительно, наши братья правду сказали, что мы выглядели как саранча в глазах их. Это правда, но с нами Бог. В кого мы уверовали? Если Он нас вывел, если Он нас привел уже к границам Ханаана, что само по себе непросто, то неужели Он привел нас для того, чтобы мы здесь погибли? Он даст нам эту землю. И разделился народ. Одни говорят: не пойдем, другие: этих было меньше. Пойдем, говорят. Пойдем, потому что с нами Господь. Начали роптать. Где этот Моисей? Вы знаете, они готовы были порвать Моисея на части. Ты что делаешь? Ты подумай, подумай о наших семьях. Ты вывел нас из Египта. У тебя был план? Ты вывел нас из Египта, чтобы мы погибли здесь? Хорошо, в пустыне мы выжили кое-как. А ты хочешь, чтобы нас уничтожили эти сильные люди? Не пойдем. Ты вывел нас, чтобы мы погибли в этой пустыне. И ты будешь за это отвечать. За нас, за наших жен, за наших детей. Ты будешь отвечать. Вы представьте себе состояние Моисея. Как он мог вот все это слушать? Он стоял перед народом. На его стороне было немного. Основная масса готова была его порвать на части. Если бы не Господь. Господь вступился. Знаете, что Господь сказал? Это 14 глава, 28 стих. «Живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. И все вы, исчисленные, сколько вас, числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас. Кроме Халева и Ефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей». Как вам нравятся эти слова? В честь праздника. Когда вы вспоминаете эту историю, вы понимаете, что там произошло? Кто роптал, скажите? Это непростое решение. Мы переходим через границу. Это непростое решение. Моисей, ты подумал? Ты взрослый человек. Ладно, эти дети. А ты подумал? Ты понимаешь, какой опасности ты подвергаешь этих малых детей? Ты подумал? Сегодня особое крещение. Вы увидите, кто будет креститься. Это ваши дети. Знаете, так случилось, что мы, особенно мы, живя в этой стране, а она очень похожа на Египет была, только в нашей стране и в Египте строили мавзолей. Только в нашей стране и в Египте бальзамировали вождей. Очень много параллелей между нашей страной и Египтом. И особенно те люди, которые побывали в таком строе, они имеют то же воспитание, что евреи, вышедшие из Египта. Вы должны учитывать и понимать, что хотите вы или не хотите, это наложило отпечаток на нас. Нас так воспитали в течение 70 лет. Вы знаете, что было с церковью нашей в течение 70 лет? Если бы пастор, служитель церкви, во время советской власти взял на себя ответственность и крестил ребенка до 18 лет, его могли посадить в тюрьму. Такие были законы. И в нашей церкви, в нашей стране, редко крестились дети моложе 18 лет. Не потому, что они не готовы были принять решение. Вы знаете, они намного серьезнее воспринимают это решение, чем многие взрослые. А потому что запрещали это делать в церкви. Не так было и есть во всех других странах. Потому что адвентисты знали, что в библейские времена временем принятия такого решения, например, в израильском народе было 12 лет. В 12-летнем возрасте все мальчики становились частью Божьего народа. И они обязаны были приходить на богослужение, на все праздники в Иерусалим с 12 лет. Примерно это время считается и во всем христианском мире самым лучшим для принятия решения о крещении. Оказалось, что это самое надежное решение. Это опыт церкви. Заметьте, что в Библии это не единственное, где мы обращаем внимание на решение детей и на то, пускать их или не пускать. Иисус боролся с этим предубеждением. Своих учеников Он воспитывал. Это была проблема всех времен. Они еще маленькие. Прежде чем я скажу о том, что Иисус советовал ученикам и как Он спасал детей от своих учеников, я хочу вас спросить, когда вы думаете об Иисусе и о Его учениках, вы задумываетесь над возрастом, сколько им было лет? Сколько было самому старшему, скажем, из учеников Христа? Вот вам экзамен для тех, кто принял уже крещение, и мы посмотрим, вы готовы или нет. Значит, самый старший из учеников Христа, примерно сколько ему лет было? И кто он? Петр, правильно. Сколько ему лет было? Не больше 40. 35-40. Христу было сколько лет? 30. А самому младшему, и кто он? Сколько ему было лет? 18 лет. Я хотел бы найти таких людей того возраста в нашем собрании, чтобы вы на них посмотрели. И вы подумаете, что это за лидеры и что это за вожди. Пойдете вы за ними? Готовы вы идти за ними? Глядя на их возраст. Кому 35 лет? Мужчины, встаньте, пожалуйста. Кому 35 лет в нашем собрании? Это будет самый старший из... Встаньте, пожалуйста. 35 лет есть? Все старше, да? 35. Ну хорошо, 36, 37 до 40. Уже больше. Вот это самый старший из учеников Христа. Христос был младше. 30 лет кому? Есть такие... Мужчины, 30 лет. Встаньте, чтобы мы увидели. Больше 30? Больше. Сколько лет? 30. Я хочу, чтобы вы увидели. И просто для себя решили, вы готовы идти за человеком такого возраста? Вы готовы во всем его слушать? Готовы или еще не созрели? Я хочу, чтобы вы задумались над этим, потому что это серьезное решение, и вы поймете лучше книжников и фарисеев, почему они не готовы были идти за такими людьми. У них было предубеждение. Иоанна мы еще не видели. Между прочим, самого молодого и человека, которому Господь доверил откровение нам оставить. 18 лет кому тут? Молодые люди. 18 лет. Для того, чтобы наша иллюстрация была завершенной. 18 лет кому? Им рано еще тут, да? Кому 20 лет? Есть тут такие? Пока не находим Иоанна, наверное, откровения не будет. 17, давайте 17. Кому 17? На следующий год он подрастет. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы увидели, что в нас происходит. И насколько мы готовы. Не судите сильно книжников и фарисеев, потому что мы недалеко от них ушли. А Иисус боролся с этим предубеждением. Есть две главы. Смотрите, что Иисус в этих главах говорит и делает. Две главы в Евангелии от Матфея. Подумайте, почему они именно в Евангелии от Матфея? Это была книга для евреев. Евангелие от Матфея, 18 и 19 главы. 18 глава. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царствии Небесном? Слышите, опять мы слышим Царствие Небесное? Ученики приступили и спросили, кто больше в Царствии Небесном? Иисус не нашел, что им ответить словами. Смотрите, пауза. Иисус, призвав дитя, он не отвечает им. Понимаете, почему? Потому что если сказать так, что был Иисус, были у него ученики, мы в своем воображении представили мудрых, убеленных сединой старцев, которые учили народ, не так? Но Иисус говорит, позовите дитя. Поставил его посреди них. Я хочу, чтобы вы увидели, как это происходило. Поставил его среди них, ученики и дитя. А куда еще меньше? Скажите, какого дитя он пригласил, если 18 лет мы искали и с трудом нашли? Кого Иисус нашел? Чтобы Иоанну показать, потому что Иоанн уже был поражен этой болезнью, кто старше. Уже, оказывается, с Иаковом, Иоанном и Петром уже поздно. Уже трудно менять. Они тут и маму подключают, кто старше. И тогда Иисус находит дитя. Тут не написан возраст, но явно, что это намного меньше, чем Иоанн даже. И говорит, посмотрите на него, вы видите его? И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь. Помните, о чем проповедовал Иоанн Креститель? Мы с этого начали сегодня. Покайтесь и обратитесь. Теперь слушайте. И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете. Помните, что мы слышали у ворот Ханаана в пустыне? У границ Ханаана, что вы слышали? Не войдете. Вы о детях переживали? Я думаю, что там переживали о детях. Говорили, Моисей, ты думаешь, это у них серьезное осознанное решение? Они же дети. Мы за них в ответе. Ты понимаешь, Моисей, какую ответственность ты на себя взял? Ты думал или не думал? Эти наши дети. Ты думал о их будущем? Ты думал, какие опасности их подстерегают, когда они перейдут границу? Ты думал? Иисус говорит им, истинно говорю вам, если не обратитесь, не войдете. Это 18 глава. Хотите услышать дальше? Иисус не оставил эту тему. В 19 главе, тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет с нами? Вы прочитайте всю эту главу, и 18, и 19. Но я хочу остановиться на нескольких стихах только 19 главы. 13 стих, 19 главе. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Он долго с учениками не разговаривал, потому что это проблема, они еще не понимают. Пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим?» Слушайтесь в эти слова, как Иисус отвечает. Он очень хорошо понимал, что происходит с человеком, и отвечал на суть, на его состояние он отвечал. Подходит этот молодой человек, вы помните эту историю, и говорит: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть, войти в Царствие Небесное. Мы об этом говорим. «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим?» Что Иисус услышал вот в этом выражении? «Учитель благий». Как он искренне подошел к Иисусу? Начинает подъезжать, да? А Иисус увидел это и говорит: «Что ты называешь меня благим? Ты действительно так считаешь? Ты знаешь, кто благ? Никто не благ, как только Отец Небесный. Ты все понял, что ты сказал? Ты осознанно это говоришь? Ты действительно меня таким считаешь? Так помни, что я Бог в таком случае». Он понимал это? Если бы он понимал. Но что дальше происходит? Говорит ему: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» «Не знал, какие, скажите». Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Подвел итог. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Понимал, что чего-то не достает, или не понимал, что с ним происходило? И знаете, что Иисус сделал потом? Ты еще задаешь вопросы. «Иди работай». Иди работай. Хватит тут философствовать. Иди работай. Правда, он это сказал по-другому. Он сказал: «Иди раздай имение». Потому что он был богатым человеком, этот молодой человек. Знаете, почему люди богатство себе собирают? Чтобы собрать один раз и больше не работать. Понимаете? Человек чувствует себя защищенным, когда у него есть хороший запас. Иисус говорит: «Отдай, тебе надо бы поработать, потому что ты засиделся. А так как тебе делать нечего, то у тебя тут и всякие идеи. Что я еще не сделал? Почему мне быть простым и прямым?» О чем Иисус говорил ученикам: «Если не будете простые, как дети, не увидите». Дети, во-первых, они ни о чем не переживают, им ничего не надо, они очень простые и прямые. И вот это ценно. Господь говорит: «Иди работай». Иди работай, потому что если ты сидишь здесь без дела, у тебя будут проблемы. Не захотел молодой человек. Он не принял решение. 18 глава. Вы дома прочитаете, но я хочу вам прочитать здесь этот стих. Потому что таких слов я нигде еще не встречал. Это та же 18 глава. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царствии Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих... О чем Иисус говорит? Скажите. Верующих в Меня... Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Вы слышали где-то, чтобы Иисус еще находил подобные выражения и так старался это ярко подать? Вы понимаете, что Иисус говорит? Будьте внимательны. Есть ли эти малые дети, которые приняли решение следовать за Мной? Если вы их соблазните, вам лучше было бы вместо этого найти мельничный жернов. Представляете, что это такое? Это камень большой, круглый, огромный, которым дробили зерно. Вот такое мельничное зерно на шею и в море таких людей. Как вам это нравится? Почему Иисус такие сильные слова нашел? Потому что надо было или не надо было? Как мы относимся к малым сим? Они принимают решение. Что мы им говорим? Словами, глазами, вопросами. А ты готов? И он уже не готов после нашего вопроса. А ты подумал? А завтра он и не будет думать. Вы сняли с него ответственность. Вы за него уже решили. Завтра вы будете его искать. А Господь скажет, а вот тут начинается ваша ответственность. Вы знали, что это несовершеннолетний. Вы будете отвечать. Братья и сестры, если Библия нашла такие выражения, если Христос нашел такие иллюстрации, это серьезно. Это праздник. Но этот праздник торжественный. И праздник, когда думать надо. Пусть Господь благословит ваши семьи, ваших детей, которые принимают решение. Пустите их приходить к Нему. Помогите им. Помогите им осознанно это сделать. Объясните им. Но не удерживайте их. Завтра может быть поздно. Я хочу поблагодарить всех, кто был вчера на служении траурном. Мы хоронили Галину Андреевну. Она не была членом нашей церкви. Она просто не успела. Хотя я думаю, что она стала членом нашей церкви. Она не успела крещение принять. Она ходила на 10 вечеров о вере. И она уже приняла решение креститься. Но неожиданно болезнь ее сразила, и она за несколько дней угасла. Я видел ее перед смертью. И она оставила завещание всем своим родным, чтобы наша церковь ее хоронила, и чтобы прозвучала проповедь еще одна для всех присутствующих. Было больше 100 человек. 2 больших автобуса привезло ее сотрудников бывших с троллейбусного управления. Это были представительные люди. Благодарю всех, кто поддержал в этом служении и пришел на это служение. Несколько дней, и она угасла. Она хотела принять крещение, но не успела. Я верю, что Господь принял ее, потому что она завет заключила с Богом, давая распоряжение о том, что должно быть после смерти. Это было ее решение последнее. Из всех решений, а это была сильная женщина, которая много решений в своей жизни приняла, из всех решений последнее она приняла это, чтобы хоронила ее церковь адвентистов седьмого дня. И чтобы проповедь из Священного Писания звучала для всех присутствующих. Это ее решение было. Помните, приблизилось Царствие Небесное. Приблизилось. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы, как дети Твои, обращаемся к Тебе с благодарностью за то, что Ты любишь нас и ведешь. Ты принимаешь нас такими, какие мы есть, и ждешь. Ждешь, когда твои дети примут решение следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. Господи, еще много в этом мире есть тех, кто хочет заключить с тобою завет. Еще много есть тех, кто жаждут следовать за Тобой. В эти минуты я обращаюсь к Тебе, Господи, и прошу, помоги таким людям принять решение. Пусть Дух Твой Святой совершает работу в их сердцах. Пробуди нас идти и приглашать к Тебе людей, молодых и старых, богатых и бедных, мужчин и женщин, приглашать к Тебе, потому что приблизилось Царствие Твое. Мы не знаем, сколько времени Ты отделил для нас, и поэтому просим, Господи, совершай эту работу и торопи нас. И сейчас, когда дети Твои принимают решение встать на Твою сторону, помоги им сделать этот шаг и выйти вперед. Благослови Твою церковь, благослови родителей, благослови служителей церкви. Помоги осознать всю торжественность и важность этого решения. И да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.